«Позвольте, позвольте!» Вадим Эдуардович попытался было красноречиво махнуть рукой, но Лена приподняла пистолет, и он послушно заложил руки обратно за голову. «И вы, и Лена, и все остальные игроки сами пришли в агентство. Им было честно сказано, что речь идет о реальном перемещении в реальный космос их копии. Все пилоты, заметьте, совершеннолетние люди, находящиеся в здравом уме и трезвой памяти. Лично я был подвыпивший», — заметил Валентин. «Серьезный довод», — кивнул Решетов. «Вы были неадекватны? Не понимали, что происходит?» «Нет, но я легкомысленно отнесся». Валентин запнулся, сообразив, что уже не задает вопросы, а отвечает на них. «Не отвлекайтесь. Итак, вы утверждаете, что не делали ничего противозаконного. Назовите закон, который я нарушил. Наем в иностранную армию». «Честно говоря, не знаю, есть ли у нас такой закон». Решетов улыбнулся. «Но я в армию не нанимал. Я нанимал в игру. Если там люди решают воевать, причем тут я, хозяин турагентства, у которого купили путевку в Шри-Ланку, не отвечает за то, что турист решил присоединиться к каким-нибудь тиграм освобождения Тамил и Лама. Это казуистика». «Отнюдь», — Вадим Эдуардович улыбнулся. «Это юриспруденция. Мы никого не обманываем, мы никого не вербуем в армию. Мы предоставляем игрокам то, чего они как раз и хотят, настоящих приключений в настоящем космосе. Да, я вел дела с инопланетянином, но это были именно дела. А как насчет стрельбы по моим окнам? Угроз другим игрокам, которые в чем-то начали разбираться? Погони за нами? Да, мы немного перестарались», — Решетов кивнул. «Признаю. Но ведь мы реально никого не убили, да и не пытались. Никто не пострадал. Мы всего лишь хотели обезопасить свой бизнес от шантажа». «От шантажа? Ну да. Вы спросите свою подругу, о чем она в свое время договаривалась с другим пилотом. Потребовать с нас по 1 000 000 фунтов каждому, угрожая в противном случае сообщить о нас в газеты. Да, мы приняли некоторые меры, намекнули, что с нами шантаж не пройдет, но и не более того». Валентин посмотрел на Лену. Та молчала. И это было ответом. «Но теперь у вас на руках труп», — сказал Валентин. «Верно?» «Верно. Кто-то из игроков, вероятно. Документов при нем не было, только оружие. Но я почти не сомневаюсь. Вот только заметьте, этот человек пришел сюда, достал пистолет и выстрелил в охранника, в того, кого считали охранником. Убил. Не рассчитал только то, что его противник не человек, что он выстрелит в ответ, даже будучи смертельно раненым. Кто в этой ситуации преступник, а кто жертва?»
«Можно опустить руки?» — внезапно спросила Инна. «Затекли. Если хотите, можете их связать, но я уже не могу так».
«Опустите», — разрешил Валентин. Инна со вздохом опустила руки, стала их разминать. Решетов молчал. Лена крутила в руках пистолет. «Как все устроено?» — спросил Валентин. «Как вы их, нас, отправляете? И как им вернуться?» «В этом офисе почти все комнаты заполнены большими черными контейнерами», — любезно сказал Решетов. «Некоторые гудят, некоторые трещат, некоторые вибрируют. Часть связана между собой кабелями. Некоторые стоят сами по себе. Мы знаем, как запускать установку, но как она работает, это вопросы к покойному. Согласно контракту, по истечении 3 лет желающие пилоты могут вернуться. Не в физическом теле, конечно, а пройдя через подобные устройства на станции. Их сознание после этого сольется с сознанием человека, оставшегося на Земле».
«Не знаю, правда, как все будет теперь. Включится ли устройство? Господин Богомолов был единственным известным мне инопланетянином».
«Богомолов?» Валентин поморщился. «Насколько я могу судить, покойный был весьма ироничен».
«Возможно, и так», — легко согласился Решетов. «Мне тоже приходило в голову, что его фамилия отражала не религиозную сторону жизни, а скорее указывала на сходство с этими любопытными насекомыми».
«Жуки!»
— сказала вдруг Лена.
«Тьфу!
Да они же и построили плюшку, и вербовали на нее людей, и сражались с ними. Но зачем?»
«Не могу знать», — сказал Решетов. Богомолов никогда не отвечал на эти вопросы. Либо отшучивался, либо просто уводил разговор в сторону. Но я согласен, скорее всего, эти самые жуки и построили станцию. Вначале я полагал, что людей и впрямь вербуют в качестве наемников, обороняться от кого-то. Потом заподозрил, что жуки стоят за всем этим, а мы для них некие спарринг-партнеры, с которыми удобно воевать, оттачивая мастерство. Но вся беда в том, что мы не ровня. Зазывать людей на станцию и сражаться с ними — все равно, что вызывать группу малышей на бой подушками. Наша реальная ценность как наемников или спарринг-партнеров ничтожна. А можно и мне опустить руки?
Нет, тебе нельзя, — ответил Валентин. Ничего личного, но нельзя. Что еще ты знаешь?
Реально больше ничего. Кстати, я и сам нахожусь на станции, точнее, мой двойник. Мы с ним регулярно общаемся. Помимо деталей местного быта, которые вас вряд ли интересуют, ничего интересного он рассказать не может. Все именно так, как в игре. Люди летают, строят, добывают, воюют. Обычно между собой. Иногда с жуками. Все довольно интересно, но совершенно непонятно.
«И ты на станции?» — спросил Валентин Инну. Та кивнула.
«Весь наш персонал там. Они составили администрацию станции», — сказал Решетов. «Нельзя же было отправлять туда совершенно неподготовленных людей». Лена неожиданно рассмеялась.
«Какая прелесть! Как все оказывается просто! Мы ломаем себе головы, кто и зачем все это делает, а вы ничуть не обеспокоены глупыми вопросами. Вы делаете бизнес, зарабатываете деньги».
«Да», — спокойно ответил Решетов. «Зарабатываем деньги, предоставляя взамен людям ценнейший в мире товар — азарт, приключения, радость жизни. Но если уж вам так хочется найти некий высший смысл, знаете, чем мне платил господин Богомолов?»
«Золотом», — предположила Лена, — «драгоценными камнями».
«Фу, как банально! Информацией, Елена, идеями, техническими решениями, не имеющими аналогов на Земле. Есть у нас в конторе паренек, в игре его зовут Бледный Лис. Хороший, умный мальчик. Так вот, с точки зрения патентного бюро, он разносторонний технический гений. У него уже 40 патентов, якобы им придуманных. Половина ерунда, но это специально, для маскировки. Но 8 этих патентов закрыты, потому что их можно использовать, скажем так, не только в мирных целях. Я одного боюсь. Парня все настойчивее зовут в секретные лаборатории».
«Они еще остались?» — фыркнула Лена.
«Есть маленько. Да ладно, что там в военной разработке? Мы уже специально такие вещи не патентуем, чтобы внимание не привлекать. Как вам застежка, которая удобнее молнии, дешевле пуговиц и проще репейника? Жалко, что завод строят у себя японцы, потом у них же и станем покупать. А мыльные пузыри, которые настолько прочны, что ими можно пару часов в футбол играть. А устройство, которое делает обычную воду черной, сохраняя все ее физические, химические, органолептические качества неизменными. Знаете, сколько за такую установку готовы отдать производители алкоголя? А дизайнеры? А оптики? Кстати, про оптику. Технология прозрачного металла. Интересно? Но это мы и озвучить боимся. Нас всех под замок посадят. Не пришло еще время».
«Выходит, вы ко всему еще и патриоты», — сказал Валентин. «Пытаетесь родину вперед планеты всей вывести».
«Что вы, Валентин? Если бы. Вы что же, думаете, только мы в контакте с цивилизацией господина Богомолова? Вы думаете, аналогичные игры в США, в Германии, в Японии, в Китае — это просто игры? У них больше 20 вербовочных пунктов на Земле».
«Но ведь там, на плюшке, нет никого», — пробормотала Лена.
«Вселенная большая. Есть другие игры, другие станции, другие корабли, другие противники, но суть та же самая».
«Но зачем?» —
«Неужели вам не интересно?» — выпалил Валентин.
«Что, играет профессиональное любопытство? А вот сейчас я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться».
Режетов широко улыбнулся.
«Сами понимаете, для нас крайне опасно, если вы будете распространять информацию налево и направо. И это может нас вынудить на очень, ну, нежелательные меры. В то же время вы убедились, надеюсь, что мы не злодеи, не обманщики, даже не беспринципные, но не совсем уж беспринципные бизнесмены. Так присоединяйтесь к нам».
Лена присвистнула.
«Я оформляю вас на работу», — сказал Решетов. «Аппаратура со смертью Богомолова работать не перестала, я проверял. Значит, и мы продолжим работать. Надеюсь, к нам приедет другой эмиссар. Они довольно спокойно относятся к смерти, и их гибель одного посланца не шокирует. Будем работать. Будем удовлетворять желания игроков. Будем способствовать прогрессу человечества в целом и нашей страны в частности. Возможно, сумеем понять, что все-таки движет этими существами. А там начнут возвращаться наши посланники, все расскажут лично».
«Это очень неожиданно», — сказал Валентин. «И довольно заманчиво, не скрою. Но какие у нас основания вам доверять?»
«А вот такие!» Решетов внезапно резко выбросил вперед руку, которую до сих пор послушно держал за головой. В руке был пистолет. Такой же, как тот, что держал, давно уже отведя ствол в сторону, Валентин.
«Это вибробластер», — сказал Решетов.
«Он настроен на широкий луч и с такого расстояния мгновенно раздробит вам кости и перемешает все внутренние органы в кашу. И не пытайтесь меня опередить. Вы не профессионалы, в отличие от меня».
Несколько секунд все молчали.
Инна закрыла глаза, сильно до морщин сжав веки. Валентин вяло подумал, что ей не хочется еще раз наблюдать, как убивает вибробластер.
«А теперь, — сказал Решетов, — внимание. Самая неожиданная часть программы. Я опускаю свой бластер и аккуратно кладу его на пол». Валентин и Лена, как зачарованные, следили за его движениями. Положив пистолет, Решетов снова демонстративно заложил руки за голову и спросил: «Вам достаточно такой демонстрации добрых намерений?»
«Знаешь, Катран, — тихо сказала Лена, — мне кажется, что он нас переиграл. Ты как хочешь, а я принимаю его предложение. Не сердись».
Она заткнула свой пистолет за пояс. Валентин глубоко вздохнул, встал, положил вибробластер мертвого чужого на стол, развел руками.
«Ну и слава богу», — сказал Решетов. «Будем считать, что вы в штате. Кстати, глянули бы на паренька. Может, это ваш знакомый?»
Валентин и Лена обменялись взглядами. У обоих мгновенно мелькнула одна и та же мысль.
«Не мог Олег нас опередить, никак!» — воскликнула Лена.
«А он вообще был на кухне, когда мы уходили?» — спросил Валентин.
«Но зачем ему?» —
начала Лена. Бросилась к неподвижному свертку, развернула штору, всмотрелась в бледное, слегка одутловатое лицо, покачала головой.
«Нет, не знаю. Молодой парнишка, интеллигентный такой, ботаник типичный».
Валентин глянул и тоже покачал головой.
«Значит, кто-то из игроков», — вздохнул Решетов. «Жаль парня».
Валентин кивнул и отвел глаза. Почему-то ему показалось, что этот юноша должен уметь играть на скрипке.